Итак, знамение в Авлиде. Гомер описывает его. Все знали досконально и практически наизусть это знамение о воробьях, как дракон, змей большой, кроваво-пестрый, пожрал 9 воробьев и закаменел. И это было знаком героической славы. Поздний конец, говорит пророк Калхас, поздний конец, но которого слава бессмертна. То есть Гомер видит славу и вину героев, но он сосредоточен на славе. Итак, героизм двойственный по природе. Герой славен и герой виновен. И Гомер видит вину героев, богоборчество, злодейство, неистовство, безумие, особенно в бою. И видит славу героев, но Гомер сосредоточен на славе. Ответьте мне, почему? Если он видит и то, и другое. Почему героический эпос – глубокомысленнейшее произведение? Я думаю, что Гомера понял только Пушкин. Вот через Пушкина мне было уже легче понимать Гомера. Так вот, почему Гомер сосредоточен на славе? Пожалуйста, руки поднимайте, давайте поработаем немножко. Что я один, да еще без микрофона. Ну, смелее. Почему? Как вы думаете, почему на славе? Что-что?
Из страха
чего?
Разорвут, если он будет обвинять героев.
Ой, он героев так обвиняет, что, понимаете, когда герой у него рассказывает, что он двум богам уши бы отрезал, понимаете, Гомера никто не запрещает из-за этого. Вот греки очень хорошо понимали, отчетливо понимали, что есть сфера эстетического. Ни в коем случае нельзя судить о религии эллинов, потому что мы читаем у Гомера. Потому что Гомеры жуткие злодеи, богоборцы. И в то же время, если вот такой вот герой погибает, и его останки вы находите, и у себя можете похоронить, то это в полном смысле слова мощи. Мощь, вот какой бы герой злодея не был, но если он герой, после смерти ему учреждают культ. Считается, что он охраняет землю. Почему Гомер сосредоточен на славе?
Ну, может быть, это жанр эпической поэзии.
Вы знаете, да, конечно. Героическая поэзия, она потому и героическая, она эпическая. Но ведь, понимаете, он был первым из героических поэтов, эпических. Он мог делать как хочет, он не был стеснен никакой традицией литературной. Почему Гомер сосредоточен на славе? А ведь я говорил, я надеялся, что вы меня услышали. Потому что, и это верно до сегодня, и будет до конца времен, потому что без героического начала народ в истории не живет. Вот и все. То есть Гомер в этом смысле созидатель этноса. Тексты гомеровские – это собиратели этноса. Сам Гомер был иониец. Вот. Но его, как начаток образования, Гомер – это начаток образования эллинского. Но его почитали и ионийцы, и эолийцы, и дарийцы, и ахейцы. Все племена почитали Гомера. Текст Гомера – это собиратель этноса. Так вот, Гомер сосредоточен на славе героев. И все наизусть знали этот отрывок, знамение о воробьях, знамение в Авлиде. Эсхил, зная, что его слушатели все это знают, сочиняет знамение о зайчихе, терзание нерожденного плода, расклевывание матки со зрелыми плодами. То есть Эсхил сосредоточен на вине. Значит, терзание нерожденного плода – это знак запредельного гнева, который имеет техническое название. Вот этот гнев называется Менис. Менис. Как начинается Илиада Гомера? Кто помнит? По-русски. Да, совершенно отлично. Менис упоминается, вот этот Менис. Менин аэйдаты а пелеиа диоахилеос. То есть воспой вот этот гнев, об этом вся поэма. Вообще в эпосе мы практически не найдем нравственных суждений или осуждений, потому что поэт поет из дистанции, которая, из эпической дистанции, которая определяется как вечность, мусическая вечность. Поэт поет из вечности. Суд над героями уже совершился, род героев закончился. Троянская война – это последнее деяние героического века. Вот. И очень редко, крайне редко Гомер высказывает свое суждение. Относительно гнева Ахиллеса он нашел одно слово – тартарский. Что может вергнуть человека в Тартар? Тартар – это глубина ниже Аида. Помните, мы говорили, есть Шеол, это ад, и есть нижняя часть Шеола, как называется она по-еврейски? Авадон, совершенно верно. Так вот, греки знали, что есть Аид, царство мертвых, и есть еще специальная сфера – Тартар. Так вот, что может вергнуть человека в Тартар, в глубину ниже Аида? Гнев, если он праведный. Когда человек гневается и чувствует, что он прав, и в этой своей правоте он черпает силу для гнева, то он фактически уже в бездне Тартара и находится. Вот такой гнев – это состояние крайне мучительное, ранящее душу. Чтобы переживать такой гнев, который пережил Ахиллес, нужно быть полубогом, то есть героем. Герои – это потомки богов, это другой род, чем смертные люди обычные. Вот. Вот с таким гневом ахейцы будут уничтожать Трою, говорит Эсхил. Они будут ее буквально испражнять. Вот. И с таким гневом Клитемнестра ждет Агамемнона. То есть 10 полных лет она питала и поддерживала в себе вот этот гнев Менис. Потому что она его не просто хочет убить, понимаете? Ну, убить. Убить и что? Убить. Она хочет убить его с третьего удара, с тем, чтобы он после первого удара понял, что смерть к нему уже пришла. То есть она совершает ритуальное убийство царя. Она это замыслила, убить его ритуально. Точно так же, как он ритуально принес в жертву свою дочь, Ифигению. Значит, еще раз, что такое Менис? Гнев. Это тартарский гнев, который питать может только огромная душа героя. Для того, чтобы выдержать гнев Менис, для этого нужно быть таким, как Ахиллес, таким, как бойцы, которые уничтожали троянское население и святыни Трои, когда они возьмут. Нужно быть таким человеком, как Клитемнестра. Вот. Когда я вот детям это рассказываю, я спрашиваю, поняли? Они самоуверенно говорят, поняли. Вот, я говорю, нет. Пока вы не выразите мне это при помощи голоса, я не поверю вам, что вы поняли. Поэтому сейчас, вот если хотите, мы сыграем в такую игру. Я попрошу у вас, а у меня есть слух на эти вещи, попрошу вас произнести несколько слов на русском языке. И как только я услышу нужное звучание, я буду удостоверен, что вы действительно меня понимаете. Сыграем в такую игру? Точно? Не обидитесь на меня? Тогда встали. Значит, как нужно произносить, как нужно держать тело? Ноги находятся на ширине бедер. Позвоночки находятся как кубики, друг на друга. Очень важно, чтобы вот эта часть была расслаблена. Значит, я буду говорить текст и показывать ритм. Первое слово «гнев». Значит, звук «г» заднеязычный. Скажите «г», 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 «г». Следующий звук «н» носовой. «Н». И вот смотрите «гнев». То есть вы толкнули воздух в носоглотку, и потом этот звук должен провалиться вниз. Значит, гнев богини воспой Ахиллеса Пелеева, сына Грозный.
Гнев!
Звончей, звончей. Ну-ка. Дышите.
Гнев!
Вот уже, еще. Еще ты.
Гнев! О, имя! Воской! Ахиллеса! Пилеева! Сына! Грозного!
Ну зачем так? Ахиллеса Пилеева, сына Грозный. Еще раз, Ахиллеса.
Ахиллеса Пилеева, сына Грозный.
Который Ахеянам тысячи бедствий соделал.
Который Ахеянам тысячи бедствий соделал.
Многие души могучие славных героев не зринул мрачный Аид.
Многие души...
Души, еще раз.
Многие души
могучие славных героев не зринул мрачный Аид. И самих распростер их.
И самих распростер их.
В корысть плотоядным птицам окрестным и псам.
В корысть плотоядным птицам окрестным и псам.
Ну, достаточно. То есть, когда Эсхил берется рассуждать на эти темы, он имеет могучую опору в том поэте, который ему предшествовал. Это Гомер. Так вот, этим гневом Менис ахейцы будут уничтожать Трою. Они будут делать ее порожней. Вот, вина ахейцев, это такая она большая, что больше не бывает. Это вина всех героев героического века. Последнее деяние героического века, Троянская война, вот это уничтожение Трои. И вот в ознаменовании такой конечной по времени и запредельной вины всего рода героев, чтобы ознаменовать этот ужас, Зевс выпустил двух орлов на беременную зайчиху. И тут вступает в дело Артемида, потому что она-то понимает, что и за что. Два орла – это два царя Атриды. Не было бы такого будущего мерзкого разорения Трои, не выпустил бы Зевс двух орлов на защиту. Была бы жива зайчиха, если бы так не были грешны и виновны – это лучшее слово, так, виновны герои. Вступает в действие закон. Сделал – страдай. Это закон возмездия. Сделал того же корня, что существительное – драма. А страдай – того же слова, что существительное – пафос. То есть, если сделал преступление, ты должен понести страдания. Значит, вина совокупная всех героев итожится в вине старшего из царей, вождя Агамемнона. Страшную месть придумала Артемида для него. Она мстит Агамемнону за будущую вину всех героев. Это понятно? Вот. Самое страшное, что может быть, это самоуничтожение войска героев, потому что если они собрались вместе и не могут воевать, они что начинают делать? Они начинают ссориться, начинается самоуничтожение, потому что их героический гнев требует войны, их душа такова, что они собрались на бой, а боя нет, значит, будет распря. Самоуничтожение войска героев. Ветра нет, казалось бы. Ну, какой пустяк? Ветра нет. Нет, не пустяк. Это сбой всего мирового процесса. Если есть Троя, то нет правды на земле. Если есть правда на земле, то Трою нужно победить. Трою нужно сломить. Трою нужно уничтожить. Так согрешил Парис перед всеми героями Лады. Вот, и Агамемнону не отдать дочь в жертву равнозначно предательству. Вот на уроке я помню, как это было. Был замечательный вопрос задан. А как вы поступили бы, Евгений Андреевич, в подобной ситуации? Очень хороший вопрос. Я молчу. Они говорят, сейчас я вспомню. Ах так? Даже зная, к чему это приведет, я молчу. Но ведь это же грех, говорят дети. Я молчу. То есть, как бы я поступил, они вдруг поняли, что что бы сделал их учитель на месте Агамемнона. И тут только они поняли, что все это серьезно, о чем говорит миф. То есть принести себя в жертву ничего не стоило. Даже сына в жертву принести. Потому что мальчик рожден для войны. Мальчик рожден для насильственной смерти. Вообще у спартанцев, это, правда, другая история, но считалось позором дожить до таких волос. То есть, если человек вот имеет такие волосы, как у меня, это одно из двух. Это либо он вообще необыкновенный какой-то он. Герой, любимец богов или трус. То есть, дожить до седины – это позор. Мальчики, они все-таки рождены на войну. Вот. А девочку отдать. То есть, все что угодно, но только не девочку. Нет, девочку. И при этом царь должен был присутствовать. При этом жертвоприношение. Нельзя было отдать Ифигению, а самому уйти. Это была большая проблема для художников, потому что жертвоприношение Ифигении – это был сюжет, любимый в изобразительном искусстве. И становилось совершенно непонятно, как изображать лицо Агамемнона. То есть оно, очевидно, должно быть изуродовано гримасой. А греки такого не рисуют. Вот, поэтому на сохранившейся фреске осталось, он стоит, такой могучий человек, и у него лицо закрыто тканью. То есть он просто закрылся от этого события. То есть сейчас на наших глазах принесут в жертву девочку по решению, свободному решению отца. И вот здесь возникает вопрос теодицеи. Давайте вспомним. Как формулируется главный вопрос теодицеи? Если, да, оправдание Бога, как он формулируется?
Как Бог,
если Бог добр и достаточно силен, то как он допускает такое зло? Теодицея. Вот, и Эсхил, и Софокл знали, что теодицею словами не расскажешь. И Софокл ее так и не рассказывает. Он ее предъявляет. Вот. А Эсхил, поскольку он, если помните, человек, который ставит проблему и решает проблему, он решился на то, чтобы сочинить три строфы текста, в которых содержится теодицея. Вот ее основные положения. Прежде чем читать, я сейчас вам перескажу ее основные положения. Значит, существует единое божество. Этот единый не подобен ничему из существующего. Чисто библейская истина. Это у пророка Исаии. Кто подобен мне? Говорит Господь. Единый Бог. Кому он может быть подобен? Никому. Чему? Ничему. Бог не подобен ничему. Его нельзя. Значит, как его имя? Нам известно только то имя, каким ему зваться любо. Только такое. Размышление о... Значит, о едином, о его ничего неподобной природе, о путях божественной правды, могут стать бременем, напрасным. Размышлять о едином не нужно. Знаешь, что он есть, что он один, все, этого достаточно. Вот, значит, в области сердца Френ, человек молится сердцем Френ, умным сердцем, помните, мы говорили? Есть сердце, есть область душевной жизни, где ум... И чувства соединяются, это сердце Френ, умное сердце, именно им человек молится. Но в сердце Френ есть такая дрянь, называется фронтис. Она в сердце самом находится. Фронтис – это дума, сердечная дума. Вот эта сердечная дума, она не сытая. То есть человек может размышлять и никогда не кончить размышлять. То есть Исхил говорит всем философам, что когда речь идет о едином божестве, вот думу, фронтис, надо бросать. Она ни к чему не приведет. С единым иначе нужно обращаться, чем думать о нем. Но здесь возникает большая проблема, потому что до Зевса, кстати, кто был папой Зевса? Крон. А кто был папой Крона? Ну, смотрите, как вот, замечательно. Значит, оказывается, что до Зевса были вот эти вот Уран и Крон. Так вот, как раз о них-то думать и не нужно. То есть философам не надо размышлять о едином. А те, кто увлечен мифологией, ну, на секунду, позабудьте вы, что у Зевса там был Крон или Уран. Но Урана не называют, и Крона по имени не называют. Не хочет он их называть. Не хочет. Это отвлекает его. Вот. Но, однако, об Уране он говорит следующее. Что на небе родилось зло. Кстати, действительно, мы что думаем? Когда возникло первое зло?
В ангельском мире.
То есть мы согласны с тем, что зло возникло на небе. Так вот, Исхил то же самое говорит. Зло произошло на небе. Так, а как же обращаться с единым, если о нем нельзя думать, мыслить по-философски нельзя, и его генеалогию тоже бесполезно рассказывать. Как же думать, как же с ним обращаться? А его надо кликать. Кликать надо. Надо обращаться к нему. Как? Значит, для того, чтобы стать мудрым сердцем Френ, разуметь все уровнем сердца Френ, нужно знать, что в нашем сердце есть такая сила, которая через наречие передает Исхил, профронос. То есть надо кликать разумно и предразумно, предрассудочно. Значит, еще раз, как к единому обратиться? Во-первых, ему нужно, не нужно о нем думать, не думать о нем нужно. А к нему его нужно кликать, выкликать его нужно. Вот. И при этом выкликать его нужно вот как, а вот так, до разума. Надо спуститься или найти себе такую глубину в своем сердце, Френ, которая предшествует разуму. У нас есть слово «предрассудок», но оно, понимаете, имеет негативный смысл. А вот здесь слово «предрассудочно» имеет положительный смысл. То есть, смотрите, это вот Исхил утверждает как знаток человека. Чтобы быть мудрым сердцем Френ, нужно найти в сердце то, что предшествует всякой мысли. То есть, нужно кликать единого сознательно и экстатично. Вот, прославляя его победных песнях. Помните Пиндера? Вот зачем я так много его читал? А затем, чтобы вы услышали, что такое победная песня. Помните, как он воспевает победу Пелопса? Помните? Звонко как это звучит. Так вот, с единым надо обращаться вот таким образом. Его надо кликать в победных песнях. Разумно и предразумно. Рассудочно и предрассудочно, сознательно и экстатично. Вот трагедия есть стояние вот как раз у последнего предела страдания и смысла. А такое возможно только если мы владеем экстатическим началом своей природы. Культура должна овладеть экстатическим началом. Вот, если это овладение осуществилось, возможно, искусство трагедии. Если не осуществилось, ну, будут драмы психологические, детективы будут, комедии будут такие смешные, что-то можно делать. Вот. Много чего будет занимательного, чтобы занять время. Много будет чего. Но трагедии не будет. Вот, я, по-моему, упоминал вам, что не случайно в Акафисте Богородицы, мы говорили, да? Ангел с небеси послан бысть, рещи, Богородице, радуйся, ты и со бесплотным глазом зряще тебя воплощаемо, что делал ангел? Ужасашися и стояше, зови к ней такова и радуйся и прочее. Так вот, там он не ужасашися в греческом, а иступил. Ангел иступил, экстаз. Ангел иступил и стоял. Вот как это может быть? А очень просто. Вот для греков это не надо объяснять, почему. Потому что автор, который писал текст этот вот замечательный, он был эллин. Он знал свою культуру, он знал, что его культура владеет экстатическим началом природы. И поэтому он мог вот так смело говорить об ангеле, что когда он увидел, что Господь воплощается в чреве девы, когда он увидел, он иступил, это ангельский ум, иступил и стоял, то есть пришел в экстаз, но устоял, стоял в экстазе, если хотите. Замечательный, замечательный текст. Так вот, для эллина это очень было понятно, что, конечно, так оно все и было. И сейчас мы будем читать Теодицею из Хила. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что в самосознании из Хила богословие, благочестие и молитвенное восхождение и творчество сошлись в одной точке. То есть богословие, то, что я излагал вам, это чистые виды богословия. Дальше, благочестие, как нужно молиться. И творчество совпали в одной точке. Вот это называется полнота реализации человеческой природы. Настолько, насколько она возможна после грехопадения, настолько полно Эсхил себя выразил. И выразил суть своего искусства – богословие, молитвенное восхождение и творчество должны сойтись в одном. Вот сейчас почитаем. Так, конец. Да. Что происходит на оркестре? Помните? Хор вышел, и шел слева направо по кругу, по оркестре, и пел, что пел? Строфу. Затем он разворачивался, шел в другую сторону и пел что? Антистрофу. Потом он встал на старое место, ему нужно перестроиться, потому что Теодицея пойдет в другой ритмике. Это называется эпод. Он во время эпода совершал перестроение, чтобы, когда начнется Теодицея, выдать ее в другом ритме, в другой мелодии, другим голосом. Значит, вот кончается эпод. Зову Пиана. Пиан – это брат Артемиды, Аполлон. Зову Пиана, не возбуждай противных Данаям ветров коснящих, помеху отплытию вред кораблям, ветров ускоряющих, жертву иную, беззаконну, несъедобну, небогобоязненну по природе своей, воздвигающую распри. Ибо страшное ждет дома хозяйка, Менис, злоба. Менис коварная, памятливая, неутолимая, месть за детей. Такие выкликнул Калхас по птичьему лету, с великими благами, судьбы лихие царским домам. Им однозвучно «Айленон, Айленон, плач!» Пусть же добро победит. И пошла строфа. Опять пошел, пошло кружение. «Зевс! Кто б он ни был, если так ему зваться любо, призываю так его, все измерив, не могу уподобить Зевса никому, кроме Зевса. Если напрасно от думы, это Фронтис, если напрасно от думы бремя, то подлинно это бросить нужно. Зевс не из тех богов, кто прежде был велик, и не будет назван прежде сый Уран дерзостью ко всем кипящей боевитой. Дерзость, плохая дерзость, фраз плохая, дерзновение наглое. То есть наглое дерзновение родилось в небе. Зевс не из тех богов, кто прежде был велик, и не будет назван прежде сый Уран дерзостью плохой вот этой, ко всем кипящей боевитой. Тот же, кто потом возник, Крон, с трижды победителем от встречи. Крон отходит. Зевса, кто рьяно кличет, Профронос, кто рьяно кличет в победных песнях, станет разумеющим все. Зевс смертных привел к разумению. Он положил им владычно страданием, пафос, научену быть. В бессонье просачивается до сердца забота, памятующая о беде. Так против воли приходит смысл. Богов на высоких скамьях сидящих милость насильственна. Вот пойми, кто хочет и кто может. Последнее, что здесь, значит, он говорит. Сейчас будем объяснять. Значит, как стать разумеющим все? Мудрый человек, он разумеет все своим сердцем, на уровне сердца Френ. Вот, как научиться мудрости, софронейн, мудрость того же корня, что сердце Френ. Как научиться мудрости, софронейн? Через пафос. Прими пафос. Например, вот ты смотришь трагедию, и ты испытываешь ужас, ты испытываешь страдания. А какого рода страдания ты испытываешь, когда смотришь трагедию? Сопереживание, сострадание. То есть эллины знали, что существует священный ужас сострадания. Один раз в год они приходили, чтобы встретиться с этим чувством. Значит, когда мы смотрим трагедию, мы испытываем такое страдание, которое священно, потому что оно сострадание другому существу. Это понятно? Вот, то есть пафос – это страдание от Бога, пафос научает человеку разуму, а трагедия через пафос научает человеку состраданию и мудрости. Таким образом, вот этот трагический пафос, он становится религиозным деланием. Не забудем, что трагедия – это было общественное богослужение. Вот. Через страдание, через пафос происходит научение смыслу. А вот человек не хочет страдать, оказывается. Человек не хочет сострадать, это мучительно. И тогда Бог по великой милости к человеку, если человек не хочет пафоса, не хочет, ну, действительно, трудно это. Сострадать другому, как положено, это трудно. Это не просто искусство, это огромная работа души – сострадать другому человеку. Тогда вместо пафоса Бог дает человеку заботу. А забота неотвязная. Человек, вот пафос он может от себя отринуть. А заботу нет, потому что забота остается и в бодрствующем состоянии, и, что очень тяжело, в спящем состоянии. То есть против воли человека насильно Бог дает человеку страдание, которое называется понос, то есть забота. То есть каждый из нас, кто не хочет испытывать пафос, несет в душе заботу, от которой он бессилен уже отвязаться. И она, эта забота, просачивается до какого сердца? Вот мне тоже было интересно, думаю, как, до какого же сердца она просачивается? Вот до этого. А это сердце очень чувствительно, оно трепещет, оно, кстати, многое предчувствует. Вот сердцем Френд человек не предчувствует, а вот сердцем Кардия он предчувствует. Так вот, забота – это такая, так, значит, это, как сказать, это такое страдание, которое дано сердцу Френ, но оно просачивается до сердца Кардия. Вот последнюю строфу еще раз я вам перечитываю. «Зевс смертных привел к разумению. Он положил им владычно страданием научену быть», то есть пафосом. Но пафоса человек не хочет. «В бессонье просачивается до сердца, кардия, забота, памятующая о беде. Так против воли приходит смысл». Человек не хочет мудреть, понимаете? Потому что мудреть связано с тем, что надо пройти через страдание какое-то. Но не хочется говорить так, ну скажу, хорошо, нести свой крест. Вот мы говорим, это для нас уже какая-то обиходная вещь. Так древние знали это. Только через страдание приходит мудрость. А человек не хочет страдать, не хочет мудреть. Тогда против его воли Бог внедряет какую-то заботу. «В бессонье просачивается до сердца забота, памятующая о беде. Так против воли приходит смысл». Человек не хочет мудреть, а Бог его заставит мудреть. Человек не хочет нести свой крест, а будет он его нести? Но все равно будет. Это знали и древние. «Богов на высоких скамьях сидящих милость насильственна». Харис биайос. Вот Исхил два словечка сказал и забил. Такую идею великолепную предъявил. Милость богов насильственна по отношению к человеку. Вот, это, я считаю, очень яркая богословская мысль. И в качестве курьеза просто приведу вам пример. Когда Исхила читают не как богослова, а как драматурга, ну, вроде Чехова, пример. Примерно так же. Вот. Или Ибсена. И что-нибудь такое. Когда Эсхила читают не как богослова, а как драматурга, получается полная чушь. Вот смотрите. «Так против воли приходит смысл». Это вот я буквально, вот то, что я читаю, вот особенность моих переводов в чем состоит. А я просто перевожу слово за словом. Как написал поэт, так я перевожу. И оказывается, что звучит почему-то, вот это тайна. Потому что там язык греческий, это язык русский. Знаете, звучит. «Так против воли приходит смысл. Богов на высоких, честных скамьях сидящих. Милость насильственна». Апт переводит. «Небеса не знают сострадания». Можете себе представить? То есть это смысл какой? 180 градусов. Наоборот. То есть не просто неверно, а строго наоборот. Небеса не знают сострадания. Милость насильственна – это высшее проявление сострадания Бога к человеку. Потому что спроси человека, хочешь быть святым? Ну, он, так сказать, а для этого что надо делать? Вот это? Нет, не хочу. Понимаете? Хочешь быть мудрым? А что для этого надо? Для этого надо нести свой крест. Нет, не хочу. Поэтому Бог не спрашивает нас, хотим ли мы быть святыми, хотим ли быть мудрыми. Он внедряет в нас эту заботу. И человек мудреет. Так, богов на высоких скамьях сидящих, милость насильственна. Следующий поворот. И ахейских кораблей старший вождь не попрекнул, предсказателя ничуть. То есть Калхаса. Возвращаемся в действие. И ахейских кораблей старший вождь не попрекнул предсказателя ничуть, с судьбой разящей душой согласен, как от непогоды, истребляющей припасы, оттягчился ахейский народ, встречный натиск испытав на Авлицких берегах, на супротив Халкиды. Значит, гавань Авлида, она напротив гавани, большой остров Эвбея. Вот Халкида, это был главный, значит, город Эвбеи. А ветер дует строго с севера, стремон, это река в Македонии. То есть из Македонии дует ветер, и никак в Трою не доплыть. Как от непогоды, истребляющей припасы, отягчился ахейский народ, встречный натиск испытав на Авлицких берегах, на супротив Халкиды. От стремона потянули ветры. Пришло дыхание дурного досуга, несытости, запертой гавани, сметенных толп кораблей и канатов нещада. С ним сугубое время стоянки, праздной теснотою, истрепало цвет аргивского войска. Когда же иное, тяжелейшие горестные бури, средства избавления, офигение, выкликнул вождям гадатель, назвав Артемиду, ей надо жертву приносить, тогда озимь, ударив посохи, не сдержали Атриды слез. Старший властитель возгласил тогда: тяжела судьба, чтоб ее не послушать. Но тяжела она, если зарежу дитя, дома красу, оскверню потоками крови девы закланной руки отца при алтаре. Что из этих решений без зла? Неужели корабль брошу, согрешив пред союзником? Унимающие ветры, жертвенной, девичьей крови, крайним гневом гневясь, желать законно, да будет добро. Ой, когда он в ярмо впрягся рока, вдох и перемены сердца, нечестивая, нечистая, неосвещаемая, тогда он познал оттоле, как иначе мыслить, на все дерзая. Мыслить сердцем Френ. Он дохнул переменой сердца. Миг. Все, и свершилось. В этот миг он впрягся в ярмо рока. Он начал тащить. Как бык тащит повозку, так человек тащит рок. Не рок тащит человека, а человек тащит рок. Смертным придает злую отвагу, помешательство, позорно-советное, страдное, первопричина бед. Он решил стать жрецом дочери, чтобы ей быть защитой в войне за жену карательной, жертвую при кораблях. Ни мольбы, ни призывы к отцу, ни девичий возраст не подвигли немало бранолюбивых судей. Ужас какой. Судья не должен быть таким. Бранолюбивых судей. То есть они все судьи ей. Все же войско смотрят на это все. Все присутствуют. После молитвы отец велел слугам, собравшись с духом, плащом закутанную царевну поднять, склонившуюся бессильно, как козочку на алтарь. А страже велел, чтоб сдержала проклятье домашним голос из уст красивых насильем узды, несказанным гневом. Шафранных тканей, возливая на землю складки, Каждого жреца достигала она из очей стрелою жалобы. Видная, как на картине, сейчас заговорит. Как часто бывало в дому отца, на мужских людных трапезах, радостно пела, не знавшая мужа, священное слово отцу любимому пиан под чашу третьего возлияния о счастье. То, что после и не видел, и не говорю. Ой, искусные колхасы предсказания не несбыточны. То есть хор, у хора теперь задача. Он вышел в вечность, все нам рассказал, а теперь он должен вернуться во время действия. И он говорит такими вот странными, загадочными изречениями, потому что сейчас он вступит в диалог с Клитемнестрой. То, что после не видел, не говорю. Искусные колхасы предсказания не несбыточны. Правда притекает к тем, кто пострадал, чтоб научиться. Грядущее, если бы оно наступило, ты бы понял. А кто прежде радуется, пусть себе. Это все равно, что прежде слезы лить. Яв рассвета придет с лучами. Благой исход, да будет у всего, как хочет наш оплот, Клитемнестра, ближайший, что землю Аписа, древнее божество, единственно хранит. Все, вернулся во время действия хор. Этот текст мы с вами уже разбирали. Важно понять, что трагический герой, когда он совершает злодейство, верит в свою правду. Агамемнон – трагический герой, потому что он совершил неположенное человеческое жертвоприношение. Он совершил злодейство, нечто неположенное. Но он верил в свою правду. Это понятно? Клитемнестра, когда будет убивать его, она тоже будет уверена в своей правоте. Так столкнулись две правды. Вот человек, который просто осилен страстью, ну, ведет себя, предположим, вот как Борис Годунов. Он прельстился власть, он власти захотел. Он не верил в свою правду, в свою правоту. Он просто был осилен страстью. Если человек осилен страстью, это не трагический герой. Трагический герой тот, кто верит, что он совершает правду. Обязательно. То есть, насколько мог, хор оправдал царя. Дальше. Нужно понимать, один раз это понять и запомнить, если мы изучаем античную трагедию, обязательно запомнить, что рок священен у Эсхила и Софокла. Рок – это священное начало. Отдаленно можно сказать, что это промысел. Отдаленно. Рок – это священное начало. Поэтому не рок увлекает человека, рок божественен, рок священен. Бог невиновен, понимаете? Поэтому не рок увлекает человека, а человек увлекает рок, тащит рок. Дальше. Это мы разбирали, когда говорили о Достоевском. Герой заставил себя захотеть и захотел. Значит, в греческом языке глагол «тленай», он имеет два значения. Помните, мы говорили? Они совпадают в душе человека, который попадает в безумие греховное, совпадают что? Это, во-первых, страдательное состояние, так? А во-вторых, это состояние решимости. То есть страдательность и решимость есть одно и то же. Вот иначе не описать, что такое безумие. Но безумие, в принципе, не должно быть описано, понимаете? Но вот в греческом языке вот есть такой глагол «тлены», который означает, значит, страдательное состояние и состояние решимости. Так об этом Эсхил говорит. В страдное состояние впал, в страдательное состояние впал Агамемнон. Глагол «тлены». И он решил, тот же глагол «тлены», стать жрецом дочери. То есть безумие есть страдательное состояние крайней дерзости, которое поражает какое сердце? Нет, Френ. Источник преступления сердца Френ. И поэтому испытывать муку человек, наказание тоже будет сердцем Френ. Ну вот, хор произнес священное слово «правда» и снова превратился в стариков, которые эти старцы, они были во Авлиде? Во Авлиде они были, вот те, кто поют? Нет. Они же не отплывали никуда, они старенькие уже совсем. Они по старости остались дома, понимаете? Вся молодежь, все боеспособное население, все втрое, а дома остались старики. Так они говорят, а мы ничего и не видели, мы старенькие, все. То есть они снова возвращаются во время действия, и начинается следующая часть трагедии, которая называется... Так, которая называется... Вот я взял ли я ее или не взял? Вот это вопрос. Сейчас, минуточку. Которая называется эпизодий. Эпизодий. Сейчас надо поискать. А, есть, вот она. Эпизодий. Значит, тут две приставки, эп и эйс. Эпизодий – это при вхождении, то есть вставка. И диалог между двумя песнями хора. Эпизодий, отсюда эпизод, наш термин. Эпизодий – это диалог между двумя песнями хора. Вот теперь Клитемнестра должна ответить на вопрос хора. Почему она так себя ведет? Почему она зажгла такие огни? То есть перед нашему воображению предъявлена задача представить, что весь мир озарен огнем. Азия и Европа горят. Трое в Азии, Аргос в Европе. Между ними мост из островов, где горит пламя. То есть величественная картина, весь мир озарен огнем, Азия и Европа, огонь на островах, огонь на море, и на алтарях Аргоса этот огонь поднялся до неба. Весь мир озарен огнем, и Клитемнестра упоена зрелищем этой горящей икумены. Вот там очень хорошо у Эсхила прописано, вот что значит человек, сосредоточенный на одной мысли. Она так долго ждала, чтобы трое загорелось, что в этот момент она видит. Она видит, что происходит в трое. Огненный мост. Значит, и здесь идет длинный перечень географических названий. Вот. Трое пылает. Ввиду этого пожара зажгли костер на горе Ида. На горе зажгли, под Троей. Затем огонь горит на острове Лемнос. Оттуда перебросился на Афон, гору Зевса. Оттуда через море пламя пошло на север, острова Эвбея, тот самый, откуда уплывали ахейцы. Дальше через пролив в Беотию, это столица Фивы. Оттуда к Каринскому перешейку и через Саронский залив в Аргос. Как то обычно у факелоносцев, один сменял другого для меня. Вот знак, и вот свидетельство от мужа, мне весть из Трои переславшего. И она дальше вещает, что происходит, потому что корифей не верит ей. Ну, мало ли, зажгли огонь, а может быть, неверно свидетельство. А Клитемнестра говорит, верно, свидетельство верно. И она вещает, потому что она видит, что происходит в Трое. И корифей, пока она говорит, он ей верит. Как только она перестает говорить, он опять во власти сомнений. Он говорит, продолжай, говори дальше. Потому что он чувствует, что она вещим духом обладает в этот момент. И вот она не только видит, она слышит, как кричат ахейцы и как кричат трояне. Это все равно, как масло пытаться смешать с уксусом. они никогда не соединятся, они будут все время различаться. Поэтому крики громкие, с одной стороны, на победителей, а с другой стороны, убиваемых. «Сегодня Трою заняли Ахейни, я полагаю, слышен в граде неслиянный рев». И она заканчивает так, об Агамемноне. «Беда проснуться может тех, кто погублен». Кто погублен? Ифигения. «Беда проснуться может» от Ифигении. «Беда проснуться может тех, кто погублен. Что, если приключится зло внезапное? Ты слышишь от меня, от женщины, добру победа». О как! Она трагическая героиня. «Добру победа! Без шатаний надвое, из многих благ я верно счастье выбрала». Вот, то есть преступник трагического склада рождается в тот момент, когда он пожелал преступного деяния как доброго. «Как умный муж царицы, говоришь умно, и я услышал верные свидетельства». Это я кратенько вам пересказал Стасим, чтобы не застревать на нем. Кратенько. Следующая часть трагедии, первый эпизод я рассказал. Следующая часть трагедии называется «Стасим». Стасим. Значит, Стасимос – это стойкий, устойчивый, размеренный, величавый. Имеется в виду Стасимон Мелос, то есть стоячая песня. В породе хор стоял или двигался? Двигался. Когда хор выходит на оркестру, он движется. В породе хор двигался. А в Стасиме он что? Он стоит. То есть Стасим – это стоячая песня. «О, Зевс, царь и милая ночь, владычица величайшей славы! Великое рабство сеть пала на Трою всезахватного рока». Так, как назывался тот рок, которому подвергся Агамемнон? Как его название? Помните, мы говорили с вами. Ананка. Тот рок, которому подпал Агамемнон, называется рок Ананка. Вот эту Ананку мы, кстати, на каждой ктенье поминаем. Вот, мы просим Бога, чтобы он избавил нас от нужды. Вот, от Ананки, чтобы он нас избавил. Итак, вина Агамемнона благородная. Он жертвовал любимым, поэтому он подвергся року Ананка. А вот Троя подверглась року Ата. И вот об этом хотя бы кратенько я обязательно должен вам рассказать. Сегодня или не сегодня, потому что записок много. Сегодня или не сегодня? Не сегодня. Давайте начнем в следующий раз. Я расскажу вам, что такое Ата. И расскажу в следующий раз, почему погибла Троя. Почему она погибла. А сейчас... Значит, вот была записка в прошлый раз. Так, сейчас записки были. Так. Так, из... Она героиня. Она себя предъявит, когда приедет муж, она произнесет очень длинный монолог, где будет три смысла. Один она знает про себя, другой в другом смысле ее понимает муж, а в третьем ее понимает народ. То есть при том, что она, ну, когда хлынет кровь на лицо у нее, она это ощутит, как, говорит, как будто земля оросилась, сухая земля оросилась водой, росой. То есть она очень хочет любить, при этом... Вот это замечательная схема сделана. Понимаете, она очень логично себя ведет. Она ведет себя очень обоснованно. Вот. То есть, когда она говорит, это очень продуманные слова. То есть, это не просто ярость человека, который хочет убить другого человека. Это продуманное религиозно-нравственное убеждение, что такой человек, как вот ее муж, жить не должен вообще. А перед смертью он обязательно должен еще и понять, что его убивает своими собственными руками, она его убивала, никому не доверила. Это героиня в чистом виде.
Героем можно стать только через убийство.
Как?
Героем можно стать только через убийство.
О как! Дайте подумать. Ну, я думаю, не всегда, действительно. Но через деяние, понимаете как? Через деяние.
Героем, наверное, можно стать через страдания, а вот заставить надо об этом задуматься.
Ну, вот Антигона никого не убила, кроме себя самой. Тоже. Нет, ну, у нее, так сказать, она в любом случае, в том месте, куда ее заточили, она бы все равно погибла, но она все-таки повесилась. Так, подумай, ладно. Так, из ваших высказываний можно заключить, что воинский дух пронизывает всю греческую литературу. С Гомером понятно, с Пиндером понятно. А как с остальным? Как с остальным? Ну вот давайте немножечко, чуть-чуть почитаю. Крошечные стихотворения. Это самые старые лирики. Они все жили в середине 7 века до нашей эры. Каллин. Будете спать вы доколе, когда мощный дух обретете, юноши. Даже людей окрест живущих и тех вы не стыдитесь. Средь лени безмерной вы мните, что в мире жизнь провождаете. Нет, всюду война на земле. Помните, мы с вами говорили? Есть только одна война, война идей теперь. И она идет, не прекращается она. Всюду война на земле. Тиртей. Пропускаем. Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха. Каждый путь держит свой щит прямо меж первых бойцов. Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины милыми, как нам милы солнце золотые лучи. У воина есть три союзника. Помните, какие это союзники у воина? Когда воин боится, это нормально? Это хорошо, это даже обязательно. Страх – союзник воина, потому что он может его использовать, свой страх он может использовать. Итак, первый союзник воина – это страх, второй – стыд. А третий, совершенно верно, третий – смерть. Смерть – союзник воина. Это знает всякий народ, который воевал. Вот Тарас Бульба, он чего искал? Он смерти искал, когда он по поминке по Остапу справлял. Он искал смерти. А вот здесь парадокс. Как только воин ищет смерти, смерть начинает ему служить. Как ангел его охраняет. Это закон войны, что у воина вот есть три этих союзника. И вот здесь как раз жизнь ненавистной считая, а мрачный посланец кончины милыми, как нам милы солнце золотые лучи. Архилох знаменитый, вот он считается основателем лирической поэзии, первым лириком Европы. Наемник он зарабатывает хлеб войной. В остром копье у меня замешан мой хлеб, и в копье же из-под десмара вино. Пью, опершись на копье. Все. Нет, не люб мне вождь высокий, раскоряка вождь не люб, гордый пышными кудрями или подстриженный слегка. То есть он думает, кому наниматься. Нет, говорит, красавчика мне не надо. Пусть он будет низок ростом, ноги внутрь скривлены, чтоб ступал он ими твердо, чтоб с отвагой был в душе. Вот такой стих. То есть как он выбирает себе вождя. Плохого выберешь, погибнешь. Так, почему всякая война есть война идей? Ага. И почему она началась в V веке до Рождества Христова? Где об этом можно прочесть? Ну, если вы очень трудолюбивый человек, прочитайте у пророка Иезекииля, что происходило в Израиле во время плена Вавилонского. Рассеяние и решительный сдвиг в религиозности, который породил потом то явление, которое мы видим в Новом Завете, как фарисейство. Все это началось в V веке до Рождества Христова. Возник, опять-таки, из Вавилона, вот такое место на земле. Возникло явление всемирного значения. Появилось рассеяние. То есть один народ живет в рассеянии и преследует свои цели. И, судя по всему, уже эти цели были очень близки к осуществлению, когда пришел Христос. Пришел Христос и все планы нарушил. Откуда такая ненависть к Нему? Все было подготовлено. Вдруг приходит Спаситель, и на 2000 лет все откладывается. Вот. Значит, война идей возникла, соответственно, тогда, когда возникло такое явление, как всемирное рассеяние. Значит, прочесть это можно. Я не помню, в интернете я выкладывал или не выкладывал. Вот, есть статья, если кто уж очень интересуется. Значит, 4 эпохи в жизни церкви от Авраама. Вот, в частности, там рассматривается та эпоха, когда началось рассеяние.
Сайт не работает.
Сайт не работает, точно. Может, ему не надо работать? Сайт не работает. Так, почему Артемида вмешалась в такой важный спор о мировом грехе? Хороший вопрос. Хороший по существу. Нехорошо задан. Почему Артемида вмешалась в такой важный спор о мировом грехе? Формально понятно, зайчиха и прочее, но все же, если есть единое божество у Эсхила, то боги эллинского пантеона – суть дети единого. Это библейские сыны Божии из книги Иова. Совершенно правильно. Умница. Тут женская рука. Что за характер? Какое служение у Артемиды? Да, конечно, служение у него такое интересное, что весь грех направил на одного человека, чтобы он согрешил. То есть она ведет себя как демоница, можно подумать. Нет, и речь идет о завершении героической эпохи. Вот, она коварная, конечно, Артемида, коварная, жестокая. Она не милостивая к людям. Она больше любит зверей, чем людей. Вот вы встречали таких людей, которые больше любят, скажем, коней, чем этих людей, подлых, предателей. Все люди, вот кони или собаки, или кошки, понимаете, что-нибудь, домашность какая-нибудь такая вот. Корова, это же вообще, это же красавица. Вот, Геру называют волоокая. Я у детей спрашиваю, скажи, что такое волоокая? Волоокая, непонятно. Я говорю, это глаза, как у коровы. Потому что, смотрите, у нее глаз один сюда смотрит, а другой сюда смотрит. Вот глаза коровы, посмотрите когда-нибудь, они широко-широко расставлены у нее. И они такие, какие глаза, черные такие, влажные такие. То есть, волоокая Гера, богиня. То есть, люди есть, которые любят больше коров, чем людей. Потому что от людей они потерпели. Вот. Но на самом деле, почему Артемида... Во-первых, вмешательство Артемиды будет уравновешено вмешательством Аполлона. Это уже в третьей трагедии. Аполлон вмешается, он будет защищать Ареста. Вот. Вот, ну, в-третьих и последних. Понимаете, автор знает, что девственность жестока. Артемида девственница. Причем девственница из принципа. Понимаете? Вот девственность такая, чистота такая бывает жестока. Что она и предъявила. Так, что является первым проявлением того, что в тебе есть воинский этос? Ставлю вопрос. Психологически. То есть, как я психологов обижаю, понимаете? Ну, простите меня. Обижаю я психологов. Вот. Психологически надо ответить. Но я отвечу психологически в рамках психологии бихевиоризма. Есть такое течение психологии бихевиоризм. Бихевиор – поведение. Психология, которая изучает поведение. Например, собака бежит к куску мяса. И все. Если я скажу, что она голодна и бежит к куску мяса, это будет уже суждение вне бихевиористской психологии. Бихевиористская психология описывает только поведение. Вот в рамках такой психологии я отвечу. Я сказал когда-то, что мы обязательно будем делать классическую гимназию. Ко мне подходит Минин. известный человек, руководитель Московского камерного хора. Человеку недавно 80 лет исполнилось. А он бодрый, он подходит и говорит: а чем я могу помочь? Я говорю: я обязательно буду иметь в виду, что вы предложили помощь. Вот. Или отец Иоанн беседует со мной, беседует и говорит: ну, слушай, говорит, ты взорвешься, если ты не начнешь кому-то это рассказывать. Я говорю: да. Я говорю: мне с кем-то надо поделиться, потому что очень много накопилось. Вот он взял и затеял вот это вот мероприятие, понимаете? Вот, Лунстрим Леонид Игоревич подходит и говорит: вот все-таки вот, а вот как? Я говорю: надо Бетховена, говорю, Бетховена. Да? Все, пожалуйста, Бетховен. Все сонаты. Кстати, 19 числа всех приглашаю, кто еще не был. 19 числа, 4 часа дня. Вот, так что в чем проявляется, что в тебе есть воинский этос? В делах, в поступках, в такой, знаете, если говорить психологически, быстрая отзывчивость. Не откладывает человек в долгий ящик. Он сразу говорит: так, а чем я могу поучаствовать? Чем могу помочь? 19 в 4 часа дня Лунстрим играет с супругой Бетховена. Вот, где, вот лекция закончится, я, отдельно будут объявления, может быть, он сам подойдет, кстати. Он здесь, нет? Вот, в 4 часа дня. Да, дом-музей Станиславского, это Леонтьевский переулок. Так. Как фамилия того судьи, о котором вы говорили, что есть один праведный судья? Его фамилия... Нет, хороший вопрос, почему? Это не секрет. Его фамилия Пашинцев, но, насколько я знаю, он из судей уже ушел. То есть система с таким человеком несовместима. Вы знаете, есть уровень абсолютных экспертов. Вот абсолютный эксперт. Это, скажем, Николай Сергеевич Леонов, Наталья Алексеевна Нарочницкая. Это абсолютные эксперты. Вот такой же вот этот вот судья Пашинцев. Я вообще считаю, что с такими людьми надо разговаривать по телевизору. Понимаете? Почему их нет? Почему так редко появляется Нарочницкая? Где Леонов? Ведь как он говорил, понимаете, любой вопрос он мог в любой временной формат вместить. Он мог говорить одну минуту и высказать настолько существенный, самый суть вопроса, к которому он прикасался. А Нарочницкая – это вообще диво. Когда Бог женщине ум открывает, это, понимаете, это ни с чем не сравнишь. Это горячо, это интересно. Пашинцев, он аналитик великолепный. Почему его нет на телевидении, на нашем? Так. Мне кажется, вы должны подчеркнуть, что ваши работы есть следствие эпохального сдвига. Вот правильно. Да, 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 да. То есть дело не в Евгении Андреевиче. Вы понимаете? Произошел сдвиг, и пошли какие-то работы. Идет упреждающая помощь из прошлого. Вы можете себе представить? То есть прошлое нас вооружает на то, чтобы мы встретили будущее правильно. Восстанавливается связь времен. Когда это происходит? Когда сдвигается, происходят эпохальные сдвиги. Вот Священное Писание, античный миф имеют тут общее свойство. Вот. Они раскрывают свой замысел, свой смысл, когда наступает новая мировая или новая историческая эпоха. Вот это общее у Священного Писания и у античного мифа. Так, христоцентрическое мировоззрение может заставить совершить подмену и увидеть искомый смысл там, где его нет. Ну да, если я с какими-то предварительными идеями подхожу к памятнику античности, то я рискую найти и увидеть то, чего нет. Однако существует наука. Наука в данном случае обладает таким аппаратом, который называется гипотеза. Вот я высказал гипотезу, что только христоцентрическое мировоззрение может понять, дать нам понимание античной трагедии. И эту гипотезу я буду доказывать. И понимаете, ни один из существующих переводов, ни один из существующих переводов не рассматривает Эсхила и Софокла прежде всего как богословов. Все рассматривают их как драматургов. Так что гипотезу вот эту вот, что христоцентрическое мировоззрение позволяет понять античную трагедию. И эту гипотезу мы будем с вами доказывать на каждом занятии. Так. Работа Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» – все же его ранняя вещь. Ницше – философ, в нем не виден. Нет, это вот ошибаетесь вы очень в этом. Во-первых, я действительно советую всем ее почитать. Это просто интересное чтение. Ну, кроме первых глав, когда он раскачивается. Вот, главное, Ницше виден, потому что о чем он говорит? О трагическом. О чем он говорит? О музыке. Вот. Конечно, он ярко пристрастен, он несправедлив, он ненавидит Сократа всей душой. Он уж если начинает ругаться, понимаете, то он ругается, ну несправедлив он. Ну и что? Философ, когда рассуждает, понимаете, у него уже своя логика, ему Сократ, скажем, и античная философия для чего-то нужны, он их обругивает-то не просто так, он через это он что-то еще и говорит. Вот. И, наконец, что там интересно, это его послесловие. Это действительно его ранняя вещь, рождение трагедии из духа музыки. Значит, если вы не соприкасались с философией Ницше, а хотите соприкоснуться, не читайте ни «Волю к власти», ни «Геологию морали», ни «Заратустру», ничего этого не нужно. Почитайте послесловие, там, по-моему, страниц 10, послесловие к его работе «Рождение трагедии из духа музыки». Прочтите это. Там ясно видно, что он философ, как он сам себя отрицает. Он отрицает того автора, который написал эту работу «Рождение трагедии». Он себя отрицает. Вот. Вообще у Ницше есть замечательное качество, понимаете? Он жизнью доказал, что такое философия власти. Жизнью. То есть он с ума сошел. Понимаете, он сошел с ума не от таблеток, как говорят. Он сошел с ума от того, что его философия притворилась в жизнь, и он не испугался. Вот. Вот почему-то античных философов интересно изучать. У них вот как философ, так биография совершенно особая, отдельная биография. Еще легенд они туда присоединят. То есть видно, что философия связана с жизнью. Если философия с жизнью не связана, это схоластика, это неинтересно. Так. Вы сказали, что лирики умирают тяжело, мучительно. Есть такое явление. Но откуда у вас такое категорическое знание, что лирики умирают мучительно? Вы сами, насколько можно судить, не лирический поэт. Уважаемая, значит, каждое суждение, утвердительное и отрицательное, имеет такую характеристику, называется квантор. Квантеров всего два. Все и некоторые. Вот я не сказал, что все лирики умирают мучительно. Я сказал, умирают лирики мучительно, имею в виду некоторых. Особенно в России. Вот. В духовной жизни нет законов, понимаете? Поэтому сказать, что все вот так и так и так, никаких обобщений тут быть не может. Но то, что отметил так лучше, чем он никто, это Пушкин отметил. Помните, я читал уже эти стихи. Почему дует ветер? Да? Почему орел летит туда-то, туда-то? И почему женское сердце любит того-то или того-то? Так вот, ветру, орлу и сердцу девы нет закона. И поэту нет закона. Вот лирику нет закона. Так что там, беззаконие? Что там, хаос? Нет. А что там? Значит, лирику проще понять в соотношении с двумя другими родами литературы. А два других – это эпос и драма. Так вот, значит, три рода литературы, помните, да? Эпос, лирика, драма. Так вот, эпос и драма, они предметны и символичны. Там идет речь о каких-то предметах, о каких-то событиях. А вот лирика подобна творению мира из ничего. Она не предметна. Она в процессе, в акте творчества, она обретает свой предмет. Вот. Мы с нашим батюшкой сельским обсуждали, как умирал Маяковский. Я ему пересказал слух, наверное, слух, я надеюсь, что слух. Как тяжело это было у него. Вот. На что батюшка, сам лирик, сказал, ну, конечно, так и должно быть. Человеку, который так проник в слово, как ему трудно умирать. Вот, понимаете, вот батюшка, лирик сам, вот в отличие от меня, вот он понимает, что если лирик – это творение мира, и как творение мира из ничего, то и небытие открыто поэту, понимаете? Он чувствует жизнь особым образом, лирик, особым образом. Так, сюда же. Как вы оцениваете голос Высоцкого? Очень так же, как Шаляпина. То есть в моей науке, которой я занимаюсь, это явление одного порядка. Потому что я знаю, что слушать. Понимаете, все слышат, что он хрипит. А никто почти не слышит, что он звенит. С одной стороны, это хрип, а с другой стороны, звон. И великолепный посыл. Великолепная динамика. Вектор какой. Понимаете? Конечно, это голос трагического персонажа. Это бесспорно. Вот как у Шаляпина трагический голос. Даже он может, так сказать, не исполнять арию трагического героя. Но голос у него трагический. У него диапазон вокальный, колоссальный диапазон. Вот то же самое Владимира Высоцкого. Сколько вопросов, какие вы у меня плодотворные. Значит, тут есть записка, я не буду на нее отвечать. Почему? Потому что меня радует, что вы пытаетесь осмыслить две нравственно-исторические категории. Это смута и...
Перестройка.
Смута и ополчение. Смута и ополчение – это две религиозно-нравственные, две исторические категории. Но это из прошлогодней это самое, тематики. Понимаете, я не буду уже на этом заостряться. Я сказал один раз и достаточно ясно высказался, что такое смута и что такое ополчение. Так, что нужно в первую очередь переводить с древнегреческого? В первую очередь нужно перевести отрывок из диалога Платона «Тимей», центральный отрывок, сделать комментированный перевод. Значит, я эту работу начал и практически завершил. И так она в рукописи лежит. Вот надо вот кому-то отдать, чтобы кто-то эту работу доделал до конца. Почему? Потому что существует загадка Платона, каким образом расположить в систему его диалоги. Вот. И вот эту загадку решают, и не решили. Вот. А сдвиг эпохальный пошел, и задачка эта решилась. Очень просто она решилась. Космос есть образ и подобие всесовершенного живого существа. Вот центральная мысль Платона. Где он ее излагает? В диалоге «Тимей», там, где он описывает устройство космоса. Значит, нужно взять эти 10 страниц, которые посвящены развитию только этой мысли, сделать тщательный терминологический анализ, и эти термины платоновской философии, они точно такие же строгие, как термины физика или математика. То есть, когда он рассуждает в диалоге Тимея, это абсолютная точность. То есть, это терминологический ключ к Платону. Нужно Эсхила и Софокла перевести целиком, а не так, как я перевел, кусками, большими кусками. Самыми важными кусками, но кусками. Нужно сделать целиком. Значит, и Еврипида все-таки Еврипида, понимаете? Я его принципиально не касаюсь, потому что он уже не богослов. Он скорее философ. Он не религиозный был человек. Вот. Но все-таки, понимаете, язык его такой интересный, что когда греков брали в плен... Вот. Если он мог два стиха из Еврипида сказать, то его освобождали из плена. Потому что если человек знает Еврипида и может со смыслом какую-нибудь сентенцию преподнести, это значит одно, это человек такой образованности, что его нельзя в рабстве держать. Вот, а для того, чтобы эта работа пошла, я должен своих учеников снять с работы, платить им хорошую зарплату, засадить их, вот просто засадить за письменный стол. И сказал, хватит тебе преподавать там в институте, отложи ты в сторону там диссертацию свою, а вот сиди и работай. Вот, вот эта работа бы пошла, а так вот все, Евгений Андреевич один. Вот. Так, переводы трагедии Эсхила, если кто очень интересуется, я дам свои, пожалуйста, читайте. Вот.
Да, ну, а где, собственно, можно взять?
У меня.
Как подойти и взять? А где, вот в интернете не выкладывали?
В интернете не выкладывал еще. Ну, вам дам лично.